Александр Бученин. Сафари. Разведка боем. Пролог. Окрестности системы Эпсилон-Индейца. 15 января 2535 года. Знаете, какая у меня мечта? Убить проектировщика абордажного модуля. Запихнуть в тесную бочку настолько некомфортные кресла мог только убежденный садист. Мне сейчас по долгу службы положено к бою готовиться. А я вместо этого затекшие конечности пытаюсь удобнее пристроить и одновременно умудряюсь изучать картинку со сканера наружного наблюдения. Ничего, в общем-то, сверхординарного. Из темноты космоса медленно наплывал борт 300-метровой громады старого камиона, перестроенного хитромудрым владельцем в рейдер. По сути, весь корабль представлял собой огромный топливный бак с запасом активного вещества на пару-тройку лет автономных действий в глубоком космосе. Что неудивительно. Корыто, приблизившееся уже настолько, что стали видны усеявшие обшивку царапины, принадлежало черному археологу. При такой профессии не каждый месяц имеется возможность зайти в порт для пополнения запасов. К тому же это рискованное занятие. Власти планет Федерации не очень-то приветствуют разграбление могил, и ваш в обитаемый мир легко может закончиться посадкой на нары. Собственно, и вне планетных систем проще простого нарваться на флотский патруль. Особенно здесь, на фронтире. Доказательством тому служит ваш покорный слуга, упакованный в бронекостюм второго класса защиты, навьюченный кучей оружия и спецназовских прибамбасов. Абордажный модуль в направлении подозрительного корабля 10 минут назад отстрелила катапульта патрульного фрегата «Отважный». В ближайшие 3 минуты он прилипнет к камиону в районе пассажирского шлюза и начнется работа, ради которой я и пятеро моих подчиненных теснимся в десантном отсеке бочки из композитного сплава. Завязка истории с черным археологом была достаточно банальна. Натянущий рутинную патрульную лямку «Отважный» поступил из сети сигнал об обнаружении старого грузовика, маневрировавшего на границе Эпсилон-Индейца, с явным намерением направиться к внутренним планетам системы. Что уже подозрительно, так как еще со времен войны система покинута, и кроме обломков кораблей и развалин военных баз в ней нет ничего интересного. К тому же Эпсилон-Индейца закрыта для посещения, в плоскости эклиптики торчит гравитационная аномалия. Злые языки связывают ее происхождение с утерянным экспериментальным оружием Федерации, применявшимся в войне более 100 лет назад. Впрочем, согласно другой теории, данная аномалия возникла вследствие использования гравитационной пушки лигарийцами, а по третьей и вовсе является естественным природным образованием. Однако факт остается фактом. Гражданская навигация в системе запрещена. Вахтенный офицер «Отважного» послал на камион запрос через сеть. Шкипер обращение проигнорировал и попытался скрыться в астероидном поясе. Вызванный по такому случаю на мостик капитан «Отважного», КАП-3 Дмитров, дал команду на перехват. Фрегат за каких-то полчаса совершил сверхмалый гиперпрыжок, догнал грузовик почти на самой границе астероидного поля и нанес удар из орудия. Электромагнитный импульс обрушил командные цепи маршевых двигателей камиона, и тот был вынужден резко замедлиться. Соваться в мешанину камней и кусков льда на практически неуправляемом корабле не отважился бы и самый безбашенный капитан. Нарушитель тут же был опознан. Название «Лавкач», выведенное по бортам 10-метровым шрифтом, не оставляло сомнений. Корабль принадлежит Рику Стражински, человеку, объявленному службой безопасности в розыск за злостное попрание законодательства 4 систем Федерации в виде контрабанды, а также незаконную археологическую деятельность. В дело вступила абордажная команда, то есть я и еще 5 бойцов, элита морских пехотинцев военно-космических сил Федерации, как пишут на сайте призывной комиссии. Предельно идиотское название для частей силовой поддержки кораблей флота. Какие мы нафиг морские пехотинцы? Многие из нас и моря-то ни разу в жизни не видели. Однако же прижилось, еще со времен США, да так и осталось, несмотря на абсурдность. Традиция. Испещренный царапинами борт камиона навалился глыбой, чмокнули магнитные захваты, и из торца абордажного модуля выдвинулась гофрированная кишка переходного рукава. Присосалась чуть выше и левее основного пассажирского шлюза. Место стыковки было выбрано не случайно. В этом районе в бронеплите имелась глубокая каверна технического коридора, отделенная от холода космоса одним лишь 5-сантиметровой толщины листом композитной стали. Абордажники в строгом порядке, сотни раз отработанным на тренировках и в реальных условиях, просочились в переходный рукав. 4 прижались к стенам, приготовив оружие. 5-й, сержант Черенков, наш штатный подрывник, распылил на люк из баллончика раствор симплекса. Пришлепнул миниатюрный взрыватель, отскочил на пару шагов и с криком «Бойся!» активировал подрывную машинку. Коротко пыхнуло, и кусок броневой плиты испарился, открыв доступ в технический коридор. В дыру тут же нырнули бойцы первой двойки. Ефрейтор Николаев и рядовой Бергер. В их задачу входила зачистка коридора от противника, будет таковой обнаружиться. Через пару минут сопение в переговорниках прервалось коротким «Чисто!» и в проеме скрылась еще одна штурмовая пара. Младший сержант Иванов и рядовой Лимаев. «Пожалуй, пора. Я протиснулся в узкий лаз тоннеля, Черенков шагнул следом. Герметичная дверь, отделявшая технический коридор от предбанника шлюза, была аккуратно вскрыта. В самом помещении пусто, бойцы убыли выполнять основную задачу. Первая двойка должна захватить машинное отделение, вторая направилась в жилой сектор. На нашу с сержантом долю оставалась ходовая рубка. Общеизвестно, что грузовик подобного типа не требует большой команды. Для осуществления навигации с избытком хватит двоих – дежурного моториста в машинном отделении и пилота. Однако космические полеты – дело довольно длительное, поэтому служба несется 8 или 12-часовыми вахтами. При движении в гиперпространстве достаточно одного специалиста на рабочее место, но при маневрировании в обычном космосе посты как минимум удваиваются. Получается, что для успешного управления кораблем необходима команда из 11 человек, 2 вахты пилотов, 2 вахты мотористов, командир корабля, медик и повар. Корабль невоенный, вооружен по принципу достаточности. При этом все оружейные системы максимально автоматизированы. Управление вооружением завязано на пост второго пилота, которому в случае необходимости остается лишь подать команду. Учитывая тот факт, что корабль-нарушитель «Черный археолог» и по совместительству контрабандист, можно с большой долей вероятности предположить присутствие на борту, собственно, копателей, то есть людей, непосредственно занятых осмотром и грабежом старых обломков в космосе и на планетах. Обычно численность такой команды не превышает 5-8 человек. Сейчас, скорее всего, весь экипаж за исключением дежурной вахты сосредоточен в жилом секторе. Иванову с Лимаевым придется изрядно потрудиться. Традиционно наибольшую опасность представляли обитатели ходовой рубки. Данные товарищи уже знали о нашем присутствии на борту, и у них было время подготовиться к встрече. А посему захват данного отсека приходилось осуществлять самым опытным членом абордажного отряда – командиру, то есть мне, и его напарнику, в данном случае сержанту Черенкову. Черный археолог, пусть и не чурающийся контрабанды, далеко не пират, хотя и совершает противоправные деяния. Зачастую это образованный человек, не обделенный мозгами. Тупому в бизнесе делать нечего. Местоположение добычи еще нужно вычислить, а значит, необходимо умение работать с информацией, сопоставлять и анализировать факты, с головой зарываясь в архивы. Космос велик. И если координаты крупных стычек и оборонительных поясов общеизвестны, то определить расположение конкретного корабля или орбитальной крепости – та еще задачка. Подготовительная работа, как правило, занимала вдвое больше времени, чем само путешествие к вычисленному объекту и его грабеж. С одной стороны, с интеллигентными людьми дело иметь проще. Вряд ли такой персонаж примется палить из автомата в представителей власти. С другой стороны, сложнее. Нельзя просто закидать отсеки корабля гранатами и потом добить уцелевших, или тем паче расстрелять корыто из главного калибра фрегата. Черный археолог подлежит задержанию, а не уничтожению. А посему приходится работать специально обученным малым абордажным группам. Двойка сержанта Иванова сейчас размеренно движется по коридору жилого сектора, занятая привычной работой. Иванов с парализатором контролирует возможные перемещения членов экипажа, рядовой Лимаев вышибным зарядом проделывает в двери дыру и закидывает в каюту гранату-глушилку. Немудренный ритуал повторяет ценное количество раз, согласно числу апартаментов. Попавшие в зону действия глушилок пассажиры теряют дееспособность примерно на полчаса. Этого времени с избытком хватает, чтобы нацепить на всех попавших под раздачу наручники и дождаться стыковки с фрегатом. Далее в дело вступает призовая команда, волокущая пленников и трофеи на патрульное судно. Параллельно Николаев и Бергер при помощи спецкомпа взламывают замок люка в защитной переборке, проникают в реакторную и захватывают дежурную вахту мотористов. Тем временем мы с Черенковым пересекли предбанник шлюза и по длинному коридору от кают-компании дошли до ходовой рубки, где и уперлись в броневую плиту. Прислонив к замку спецкомп, я запустил программу взлома. Через пару секунд в утробе люка что-то щелкнуло, и он утонул в переборке. Тут же навстречу нам хлестанули автоматные очереди. Не ожидавшего подобного приема Черенкова отбросило ударами двух пуль в грудь и третий по шлему. Я же оперативно распластался на палубе, укрывшись за комингсом. «Рик, ты охренел? Ты чего творишь, скотина?» В бешенстве заорал я, лихорадочно нашарив глушилку. «Порву ведь на британский флаг!» В ответ снова расчетливыми короткими очередями захлопал автомат. «Ну я вам сейчас покажу, хлопчики!» Свернув голову глушилки, я забросил ребристый цилиндрик в рубку. Дождался яркой вспышки, смягченной поляризованным забралом шлема, и рывком из положения лежа закинул тело в люк. В момент броска баллистический компьютер активировал защитное поле, однако ударов пуль я не ощутил. Плюхнувшись на пузо, тут же откатился прочь с линии огня. За мгновение комп засек 3 цели, 2 из которых, в кресле пилота и на командирском месте, классифицировал как неопасные. Они были полностью дезориентированы и с трудом воспринимали происходящее. А вот третий человек в рубке явно крепкий орешек. Скафандра на нем я не обнаружил. Но однозначно была какая-то защита. Он меня видел, и ствол автомата поворачивался в мою сторону.